Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Очень радостно мне сегодня представлять и нашу передачу, и наших спикеров, потому что, конечно, мы будем зажигать образно и, наверное, напрямую ханукальные свечи, потому что дождались мы, слава Богу, наступает Ханука, праздник света, праздник освящения, очищения. И все это связано с Рождеством буквально вот в одном шаге от этого события. И мы поговорим, действительно ли они связаны или нет. Вообще, что это за праздник Ханука? Как она отражается сейчас для нас, сейчас чем? Какими посланиями, смыслами? Почему нужно зажигать эти свечи? Как вообще эти события могут изменить нашу жизнь? Потому что нам же всегда важно, как события древние, как слова Писания, как праздники могут сейчас влиять на нас. Вот об этом мы будем сегодня говорить с нашими замечательными гостями, служителем Евгением Блиновым. Евгений, шалом!
Шалом!
И преподавателем еврейской истории и традиции Ольги Орешкиной. Ольга, шалом!
Шалом всем!
Слава Богу за эту нашу прекрасную компанию, что мы собрались, и мы можем поговорить об этом действительно удивительном дне. И как я уже неоднократно озвучила, еще раз хочу это сказать, вот мы встречаем праздники Ханука, другие праздники, вот Рождество, как я уже говорила, да, скоро будет, каждый год. И казалось бы, ну одни и те же события, но на самом деле это не так. Потому что каждый год Бог открывает что-то новое, и этот праздник совершенно иной. Тебе что-то подсвечивается, происходят какие-то откровения, что-то ты новое узнаешь. И вот ни одной передачи у нас не было одинаковой, потому что ну, это просто невозможно. Каждый раз Бог открывает что-то свое удивительное и для того человека, который сейчас это будет смотреть. Поэтому, дорогие, просто предвкушаю наше общение, благословляем его, и пусть действительно все слова, которые сейчас прозвучат, они попадут в сердца тех, кому это особенно нужно услышать. Ну что, начинаем, и как всегда, конечно, как бы то ни было, это с исторического контекста, то есть откуда вообще этот праздник появился? Он в Библии, не в Библии, история его возникновения. Ну давайте, наверное, Евгений, начнем с вас.
Ага, ну, в общем, Ханука, да, удивительный праздник. Я считаю, что он очень важен и для еврейского народа, и для верующих из народов, которые верят, что Иисус Христос есть Мессия. Ну, получается, что он один из самых древних праздников, потому что его начали праздновать еще где-то там за 200 лет до Рождества Христова, примерно там. Вот, я думаю, что Ольга Валентина нам потом даты лучше скажет, как историк. Но для меня важно то, что этот праздник упоминается в Новом Завете. В Ветхом Завете о нем нет упоминания, но есть пророчество об этих событиях у пророка Даниила. То есть получается, что пророк Даниил заранее предвидел от Бога эти события. И что еще и важно и интересно, что евангелист Иоанн, он описывает, как Иисус Христос пришел в храм в Евангелии от Иоанна в 10 главе. Это подчеркивает важность этого праздника. То есть то, что на протяжении уже 2000 лет, читая Евангелие, да, Новый Завет, в Новом Завете, мы встречаем эту фразу. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, была зима. То есть вот я думаю, что это особенный праздник, то, что он празднуется 8 дней, это тоже особая такая атмосфера света, праздника, любви и семейного общения. Ну, для меня это очень яркий праздник.
Да, но давайте все-таки мы немножечко еще скажем о событиях вообще, да, откуда он возник, почему вдруг Ханука, почему этот праздник связан со светом, со свечами, какие удивительные события ему предшествовали. Может быть, Ольга, ты как раз сейчас нам развернешь эту панораму, потому что, уверена, далеко не все об этом знают.
Да, что касается истории Хануки, она описана очень хорошо в книгах Маковеев, но эти книги, они не входят в канон. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас Евгений рассказал о том, что главное событие Хануки описано в Новом Завете, и сам Иисус праздновал этот праздник, и причем в конце в самом... когда его хотели побить камнями, когда он сказал «Я и отец одно», он в завершении сказал: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Это прямое указание нам с вами, да? И часто можно слышать такую фразу: «Почему евреи все время зажигают?» Вот сегодня мы с вами разберемся, почему. А это надо знать историю Хануки, да. Но мы, конечно, времени у нас для подробных исторических каких-то разборок нет, но все, кто интересуется, могут почитать у Иосифа Флавия, это известный историк. Вот, там эти события тоже описаны.
Ну, давайте мы все-таки скажем два слова. У нас время для этого есть. Все-таки вернемся в книгу Маковеев, прежде чем до Христа. Посмотрим, что же происходило, да, в каком положении находился Израиль, какой был кризис, что с
Хорошо,
было
хорошо, я
преимущество,
продолжу,
да?
да, я продолжу конкретно об этом времени. Это событие 168 год до нашей эры. События такие, что мы знаем прекрасно Александр Македонский, какую он империю завоевания сделал, но после его смерти его империя распалась на четыре части, и как бы власть перешла к селевкидам, это сирийцы. Вот. И происходило нечто такое, вы знаете, страшное событие в том плане, что греки хотели навязать, эллинизировать этот мир, империю, навязать греческую философию, греческую мифологию, поклонение богам. Евреям запрещали соблюдать шаббаты, запрещали, храм осквернили, там поставили статую бога Зевса и приносили даже, ну, я не знаю, насколько это правда, свиней, вот, это животное такое запрещенное в иудаизме,
Ну, я
некошерное.
думаю, что правда, конечно. Это же было
Вот.
сделано с определенным умыслом.
Да, с определенным умыслом осквернить. Вот. И здесь, конечно, хочется сделать такой вывод. Не удалось эллинизировать, хотя многие евреи приняли эллинскую веру, приняли образ жизни эллинов, поклонение. А ведь какой, если кратко говорить, символ у греков был? Красота тела. А потом уже о духе, собственно говоря, и речи не было. Красота тела, это воспевалось. А евреям это противно, потому что у евреев красота духа для здорового тела. И вот маленькое селение Мадиин, где жили семейства Хасмонеев, и они воспротивились. Там был у них тоже священник. Он воспротивился приносить в жертву семью. Ой, ну, как раз
Семью.
семью он в
Не
жертву
семью.
принес, потому что все его сыновья, они в итоге погибли. Вот. Это тоже было жертвой, надо сказать. Вот. Но с маленького вот этого селения организовался такой отряд, который пошел отстаивать веру и противиться вере чуждой, эллинизму, да, эллинизации. И в итоге, подняв вот это вот небольшое восстание, они освободили храм, они вошли в Иерусалим. Ну, чтобы вообще представить, провозглашают так, что вообще смысл Хануки и смысл исторический этого праздника. Там два смысла. Это первое, это военная победа малого над великим войском, как маленькая группа партизан, можно сказать, превозмогла такую громадную армию, обученную. Вот. И причем там где-то 68 слонов вступало в Иерусалим. И вот один из сыновей, он бросился с копьем и погиб. Он прям под ноги слону бросился и распорол ему живот. Вот такой подвиг был. Вот так сражались. Просто это хорошо иллюстрирует, как они побеждали. Вот. Как
Я
малое побеждало
остановлю
великое.
немножечко тебя, пожалуйста, да, можно уже сказать, что это чудо, потому что какая-то группа, вернее, да, людей, которые по большому счету не являются обученными воинами, они сопротивляются целой армии, которая там захватила полмира, то есть это уже чудо. И вот ты как бы оговорилась по поводу семьи, а я думаю, это хорошая оговорка, потому что действительно священник отказался приносить семью в жертву, семью, я имею в виду еврейский народ. То есть он, да, действительно, к сожалению, погибли его сыновья, и он пострадал, и это была принесена такая жертва страшная. Но вот насколько сила духа человека, его позиция перед Богом, вот сразу здесь вспоминаешь историю Голиафа и Давида, тоже абсолютно неравный бой. И там многие еще другие библейские примеры, когда, ну, по всем человеческим параметрам победы не должно быть, ну, потому что это просто невозможно. Но Господь приходит,
Да.
удивительным образом приходит тогда, когда Он считает нужным. И вот приходит эта победа, потому что не всегда Израиль побеждал. И даже вот, как мы говорим, да, он же оказался под оккупацией, то есть его завоевали, он под властью сильного. Но вот когда наступает определенное время, и это знает только Бог, вот начинается какая-то другая точка отсчета, история переворачивается, и что-то Бог хочет это сказать. И мне кажется, вот так как у Бога нет времени, и эти события вот древние, я их не считаю какими-то событиями, которые произошли когда-то, и все, и они закрыты сейчас для нас. Вот они продолжают нам что-то говорить, что-то очень важное, что-то знаковое. Вот для вас, например, о чем эти события говорят нам сейчас?
И я
Вот
еще два слова скажу о том, что
да.
это было первое чудо, военная победа, да, малого над великим войском. Но было еще чудо, когда
А вот ко
освободили
второму мы
храм.
вернемся. Давай мы с тобой
Да.
вернемся чуть попозже, ко второму чуду. Да.
Да,
Вот. А
ко второму чуду.
сейчас буквально два слова вот о том, что для нас это сейчас. Не просто какое-то древнее событие, связанное с евреями, а что-то важное, что Господь говорит нам и сегодня.
Но я хотел сказать на эту тему, что действительно вот эта сила духа еврейского народа и ответственность священника в том, чтобы, несмотря на обстоятельства, которые вокруг, не, ну, невозможные, которые может, невозможно было победить эту армию, но священник доверился Богу и противостал. И я вот думаю, что для нас это важно, что во всех обстоятельствах нам прежде всего надо искать воли Божьей и отстаивать позиции Его царства. И я поддержу Ольгу Валентиновну в том, что это действительно вот победа духа. И еще интересно, что поскольку это праздник, в общем-то, обновления, и то есть невозможно было бы прийти Мессии на землю, если бы не было этих событий. То есть каждый человек, он в свое время подготавливает определенную, знаете, так, ну, атмосферу, почву, да, в этом физическом мире для того, чтобы духовные вещи совершились. И я думаю, что вот то пророчество, что Мессия должен прийти в храм в Израиле, в Иерусалиме, чтобы это был храм, который служит Богу. Именно вот эту задачу и выполняли Маковеи, вот эти все события, то есть вот обновление храма для того, чтобы народ Израиля не подчинился эллинскому духу, но продолжал служить Богу Авраама, Ицхака и Якова.
Да, мне очень нравится, что сначала доверие Богу, потом победа. И при этом, опять же, вот Божье время знает только Он. Потому что когда-то это период пустыни, определенных испытаний и даже не свободы. Но если ты в правильных отношениях с Богом, Господь знает, когда это время закончится. И Он придет со своим вдохновением, придет со своей победой, но она не дается просто так. Вот мы смотрим на все события библейские, и мы понимаем, что не происходит ничего просто так. Вот надо жертвовать многим и иногда даже жизнью, хотя это вот самое, конечно, тяжелое для человека, когда он теряет своих близких, может быть, иногда даже еще тяжелее, нежели рисковать там своей жизнью. Но я очень надеюсь, что наши испытания, которые мы сейчас проходим, вот каждый человек, который смотрит нас, у каждого своя какая-то пустыня, свои отношения с Богом, свое время выхода из этого. Очень надеюсь, что не дойдет до каких-то вот таких критических ситуаций. И, наверное, хорошо бы, чтобы мы сейчас задали Богу вот этот, даже, может быть, не вопрос, а попросили о помощи, что, Господи, дай мудрости, чтобы исполнять Твою волю, не доводя до каких-то крайностей. Потому что, когда мы смотрим на библейскую историю, мы понимаем, что еврейский народ оказывается так или иначе вот в таких кризисных ситуациях, потому что отходит от Бога. И это как бы следствие жизни человека. Но вот я хотела о чем спросить. Вот мы сейчас говорим, что евреи проявили силу духа, потому что они не подчинились, ну, часть евреев, да, вот часть Маковеев, вот священник, не подчинились вот этой эллинизации. А если вот сейчас нас смотрят, например, евреи, и они понимают, что с ними общаются христиане, потому что мы говорим, Ханука – это проекция на Иисуса, мы говорим, что он Мессия, что это связано с Рождеством. И для них, может быть, в какой-то степени это очень похожая ситуация. Ну, понятно, что она не до такой степени закрученная, то есть сейчас ну, никого на улицах не убивают, но… Тем не менее, определенное давление людьми может ощущаться, ну, вот теми же евреями. И им кажется, что им хотят что-то навязать, что-то продвинуть. И они считают, что если они будут стоять на своей позиции как раз и не предавать учения там Моисея, еще кого-то, вот это и будет тоже сохранение верности. А Иисус – это как раз вот то, что должно пройти мимо. Что можно было бы сейчас сказать? Почему это отличная ситуация? Почему это, например, вот то, что мы сейчас говорим об Иисусе, почему это не связано, например, вот с тем, что было раньше вот в эллинском мире? Почему Иисус это именно тот, кто был обещан и кто пришел от Бога?
Да, Таня, ты уже упомянула о том, что столько лет прошло, это больше 2000 лет, и евреи зажигают свечи, празднуют Хануку, вот, потому что это праздник обновления. И действительно, Господь творит все новое. Творит все новое. И, допустим, вот лозунгом первым Матитьяху, да, первосвященника, было «Кто за единство? Ко мне!» И это призыв ко всем евреям, собственно говоря, хранить веру, хранить единство. И вы знаете, тоже много лет готовлюсь вот к праздникам, рассказываю о традиции праздника. И каждый раз, Таня, ты совершенно верно сказала, Господь открывает все новое, новое, новое. И в этот раз позвольте мне вот поделиться тем, что Господь мне открыл. Вот что касается эллинизации вот того периода, и мы, может быть, завершим эту военную победу, да, этим. Что касается эллинизации, ведь смысл был уничтожить еврейскую веру, уничтожить традицию, чтобы евреи растворились. И тут такое откровение, друзья, что мы знаем, что три сына Ноя от трех сыновей Хама, Сима и Яфета произошли все народы. И Яфет – это европейцы, а Сим это племена уже еврейские, там еще вот. И есть такое пророчество, что Ной, когда благословлял своих сыновей, он благословил и сказал, что вот когда будет обитать Яфет в шатрах Сима, тогда, в общем, будет мир и благоденствие. А что касается периода, вот, когда хотели эллинизировать, это как раз, чтобы Сим обитал в шатрах Яфета. А в таком случае тогда это уничтожение, это исчезновение гармонии. И вывод такой я сделала на основе вот этого пророчества благословения Ноя, что когда Яфет будет обитать в шатрах Сима, тогда в мире будет гармония. Вот почему эта победа, она настолько значима, военная победа. Хотя она была не окончательной, Хасмонеи, они правили еще там 100 с лишним лет, а потом пришел Ирод и уничтожил всех и стал царем в Израиле. Вот. Поэтому военная победа, да. Почему евреи говорят, что наибольшее чудо – это второе? Это когда нашли
Олечка,
горшочек масла. Да.
прости, пожалуйста, да, но мы пока еще к второму чуду не перейдем, потому что мне хочется, чтобы мы все-таки зафиналили вот то, о чем я спросила. Почему именно Христос – это не перечеркивание еврейской истории, а продолжение ее? Почему тем, кто слушает сейчас нас, евреям, например, нужно относиться, ну не нужно, а, скажем так, мы предлагаем относиться к Рождеству и к Христу не как вот к этому сценарию ханукальному, когда была задача уничтожить евреев, все еврейское истребить, а посмотреть на это как на проекцию, как на продолжение истории и увидеть в Христе именно того, кто был обещан, и кто пришел и ради них в первую очередь. Евгений, вот что здесь можно сказать?
Ну, я бы продолжил вот то, что сказала Ольга Валентиновна, да, то есть победа военная – это еще не все. И я думаю, что важно понимать, что Мессия Израиля, он должен стать царем над всем миром. И вот именно Иисус, как Мессия Израиля, он пришел, во-первых, для еврейского народа, если мы будем внимательно смотреть на его служение, он сам нигде не выступал против народа, и он пришел исполнить Тору, то есть он совершил то, что должен был совершить Мессия Израиля. И даже интересно, когда он рождался, опять же, если связывать Хануку с Рождеством, то мы читаем в Евангелии от Луки, что в Иерусалиме был старец Симеон, значит, на иврите Шимон, и Луки 2 главе описано событие, что он не мог умереть. Он был старцем, очень глубоким старцем. И христианская традиция говорит, даже ему было около 300 лет. То есть он не мог умереть, потому что чтобы он должен был увидеть Машиаха, должен был увидеть Мессию. И однажды Бог сказал ему, что вот я тебе сейчас сегодня покажу. Он приходит в храм, и по вдохновению, да, Дух Святой был на нем, и он видит семью Иосифа, Марию, и берет на руки младенца Иисуса и говорит, что ему было 40 дней всего, потому что нужно было прийти, принести жертву, опять же, по закону Израиля за сына. И он сказал пророческие слова. Может быть, возможно, то, что вот я продолжу то, что сказала Ольга Валентиновна, что Иофет должен поселиться в шатрах Сима, да, то есть вот он сказал великие слова, что видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов. И там вот ключевая мысль, что свет просвещению язычников народов мира и славу народа твоего Израиля. И я думаю, что конфликт, если мы говорим о том, что если, ну, влияет ли вера в Иисуса на то, что отстаивает позиции, да, отцов, традицию еврейскую, значит, Иисус, он пришел для того, чтобы, во-первых, благословить свой народ Израиля, во-вторых, принести благословение в народы мира, то, что Бог когда-то сказал Аврааму, в тебе благословятся все народы земли. Поэтому я думаю, что, опять же, мы должны понимать, что Иисус, ну, что Иисус есть Мессия, должно прийти откровение каждому человеку. Но этот человек должен размышлять, исследовать, да, то есть задавать себе вопросы. А кто он такой, что сегодня на земле верующих там в Иисуса Христа очень много людей? Почти позиционируют почти 2 миллиарда верующих людей на земле в Иисуса Христа. И, естественно, народ Израиля немного меньше количеством, но сегодня очень много мессианских евреев, которые исповедуют Иисуса Христа как Мессию и не оставляют традиции отцов, и в том числе празднуют праздник Хануку, потому что это действительно часть нашей еврейской истории.
Да, вот чтобы сейчас это закруглить и, наконец, перейти ко второму чуду, я бы сказала, что часто слушая еврейских спикеров, ну, слышишь следующее, как бы, особое обвинение, ну, не, или не обвинение, давайте скажем так, их взгляд на Христа, претензия такая, что он не принес мир. Вот мир в том плане физическом, да, войны идут, болезни идут, у нас очаги всякие, да, воспалительные, внешние, внутренние. Но вот если мы говорим о Хануке, вот мы сегодня уже сказали, что основная линия ее и победа в чем? Победа духа. Вот, наверное, здесь надо сказать, что Иисус, это его слова, что он пришел не для того, чтобы этот мир победить, так как это делали до него. И в нашем человеческом представлении, разумении, да, должен въехать победитель на коне, всех, значит, здесь положить около себя 10 тысяч, как отчасти Давид делал. Это понятно человеческому разумению. А Христос пришел для того, чтобы говорить о другом, проповедовать о другом, принести другую победу, победить смерть. И это совершенно иные отношения человека с Богом и вообще некая иная жизненная проекция, другой сценарий. Почему и завет-то новый? Он обновленный, хотя на базе, на колыбели того, что было, конечно, построено в Ветхом Завете. И вот сейчас, думаю, мы как раз можем перейти к этому удивительному второму чуду со свечами. Олечка, пожалуйста, извини, что я тебя два раза прерывала, но вот сейчас мы поговорим о чуде, о втором в храме.
Да, ну, время пришло, да.
Время
И даже
пришло.
сами евреи спрашивают о том, вопрос задают себе, для вас какое чудо большее, вот победа воинская или победа горения масла? Вот, когда освободили храм, нашли, ну, долго об этом говорить не буду, самую суть. Нашли один кувшинчик кошерного очищенного масла. Должен был он гореть один день, а горел он 8 дней. И вообще в миноре 7 подсвечников, да, горящих. А именно чудо в том, что горел 8 дней. И евреи говорят, что 8 – это шаг за рамки обыденного. 8 – это как символ бесконечности, чего-то сверхъестественного. Поэтому это было, конечно, величайшим, было и есть и будет величайшим чудом, что светильник горел 8 дней. И поэтому через год вот евреи установили этот праздник Хануки через год после того, как вот горел светильник. И ну здесь говорить
Ты
очень
знаешь,
много.
извини, пожалуйста, еще прямо на минутку вставлю. Я говорю, мне в этой истории очень нравится то, что, ну, во всяком случае, ну, как по истории это преподносится, что там решали, вот что делать, ждать времени, когда мы все масло накопим, когда оно будет кошерным, чтобы уже зажечь полностью всю минору, или вот этим кувшинчиком воспользоваться, и они все-таки решили начать, то есть чтобы минора загорелась. Я думаю, это так важно сейчас для нас, потому что иногда мы какие-то события очень важные в своей жизни откладываем на потом, или даже встречу с Богом, ну когда-то, чего-то, а вот эти нам события открывают, что не надо откладывать на потом. Есть масло, наливай, и пусть оно горит. А дальше Господь усмотрит. Вот такой потрясающий вообще урок откровения, что не надо тянуть, не надо ждать каких-то лучших времен, идеальных обстоятельств, когда у нас полностью все это масло будет в кувшинах кошерное. Есть сейчас у тебя, наливай и горит. А дальше вот как Господь. Вот
Да,
ты
и как
изменишь,
говорят.
что возможно, от человека, а дальше чудо от Бога.
Да, и как говорят евреи, праздник маслом не испортишь.
Не
И
испортишь.
зажигая каждую свечу, каждый день по одной свече, и потом добавляются свечи. Евреи верят в приумножение чуда. И евреи, и неевреи тоже вот хануки зажигают по всему миру, и не только дома, зажигают также и в синагогах, и на площадях. И вот хочу всех пригласить 14-го в это воскресенье в 5 часов на площади Революции, прямо за памятником Карла Маркса, еврея из евреев. Будет зажжена
Потрясающе.
Ханукия, будут танцы, будет слово главного раввина Берлазара, и будет зажжена первая свеча, потому что праздник Хануки 14 декабря с вечера канун, и 22 до вечера, вот 8 дней, когда зажигаются свечи. И еще очень важно то, что евреи говорят о том, что мудрецы и сами евреи, то, что над Ханукией витает красота и святость. Красота и святость, когда мы зажигаем свечи. И причем традиции учат так, что зажигая каждую свечу, мы размышляем над ней, потому что Ханукия зажигается не для освещения дома, как, допустим, шабатние свечи, да, и женщины зажигают. А в Хануку зажигают и мужчины, и женщины, но вот предпочтение все-таки главе семейства. Вот. И поэтому красота и святость витает. И нужно размышлять, зажигая каждую свечу. Ну, есть определенные вопросы, может быть, будет когда-нибудь в другой раз, в другой год. Можно обсудить и это. Вопросы для размышления. Они очень глубокие. Вот. И Хануки ставит нам...
Ну, парочку
Да.
вопросов подкинь, пожалуйста, для размышления, чтобы мы сейчас уже начали размышлять хотя бы над двумя вопросами, а уж следующие тогда в новом году.
Ну хорошо, вот я сейчас зачитаю.
Добро.
Определите область, в которой вы можете отложить свои интересы для более высокой цели, для Всевышнего. Как это может продвинуть вас вперед? То есть отложить что-то свое и сделать что-то для Бога. Это вот шестое размышление при зажигании шестой свечи. Допустим, еще, какая истина есть у вас, который никто не может у вас отнять. Вот тоже такое размышление. Вот. Либо определите область, в которой у вас все хорошо, но вы могли бы добиться еще большего. Спланируйте путь реализации этого проекта, этой цели и так далее. То есть над каждой свечой вот такие размышления для обновления себя, для обновления, это праздник обновления, для того, чтобы зажечь свет внутри себя, божественный свет, да, не просто свет, который просвещает тьму, но тьму духовную. В этом смысл этого праздника Хануки и зажжения свечей. Вот. Ну, может быть, Евгений что-то
замечательные,
добавит.
Замечательные вопросы. Мне кажется, что как раз можно над ними поразмышлять и добавить что-то свое, исходя из своих внутренних потребностей и того, что Господь открывает, какие вопросы мы могли бы честно себе задать и постараться над ними поразмышлять также честно. Евгений, ну вы что-то добавить хотели?
Да. Я хотел поддержать вот эту позицию, что вы сказали, что то, что можно сделать сегодня, надо сделать сегодня. И я думаю, что если вот мы посмотрим на ситуацию, которая была в тот год, когда нужно было вот это совершить обновление храма, да, и когда они размышляли, делать это сегодня, либо ждать вот эти там дни, когда нужно было, чтобы собралось все масло, да. И я прочитал у одного историка нашего, тоже еврейского, оказывается, что осквернение храма и установление статуи Юпитера произошло 25 числа месяца Кислев в 168 году. И у них была задача, то есть ровно 3 года назад, да, то есть было осквернение, и вот 25 Кислев. Им нужно обновить, и у них нет всего масла. Но они сделали то, что должны были сделать. Они налили то масло, которое было, и Бог умножил это чудо, да? То есть вот я думаю, что вот поддерживаю, что если у тебя есть что-то малое, что ты можешь внести в этот мир, делай. А все то, что сверху, то, что Бог добавит, это будет уже чудом. И хотел бы также вот поддержать, что почему такой длинный праздник? Потому что каждый день ты можешь брать какие-то новые уровни откровения от Бога, какие-то новые, знаете, вот моменты для каких-то переживаний внутренних, для того, чтобы видеть свет. Опять же, когда горит свеча, то глаз человеческий, он радуется, он смотрит, и он понимает, что это определенное, то есть божественное в том числе действие, потому что, как это шутят, что можно бесконечно смотреть на воду, на огонь, и как другие люди работают, да, там, ну, например, вот. И поэтому я думаю, что Ханука – это особенный праздник, еще праздник единства. То есть, ну, и здесь мы говорим о чем? О том, что если еврейский народ говорит о единстве народа перед Богом в исполнении заповедей, то мы, как мессианские верующие, мы говорим о единстве еврейского народа и всех народов под главой Мессии. То есть Иисус принес тот мир между людьми, которого не было, может быть, и сегодня многие люди страдают. И также хотел добавить такую мысль, что Ханука, хотя она говорит о победе, да, то есть, ну, сам праздник, это не парад, например, в Иерусалиме, да, там, и демонстрация силы, да, но это демонстрация света. Вот это очень, ну, такой важный момент, что победа празднуется зажиганием свечей. Вот это очень хорошее такое вот отличие от некоторых других, может быть, дней победы, которые мы знаем в истории, да, народов.
Да-да, очень важно.
Да, Олечка, и мне очень хотелось бы, чтобы ты рассказала вот об этих свечах, что каждая из них означает, потому что у нас время уже немного осталось. Поделись, пожалуйста, чтобы мы просветились.
Хорошо. Что касается свечей, ну, во-первых, смысл в чем зажигание? То, что демонстрация чуда света. Мы это должны демонстрировать пред всем миром. Это и внутренний свет, это и хануки, которые олицетворяют. И вот традиция дает краткое описание каждой свечи. Ну, допустим, вот мы зажигаем первую свечу, да, что она означает? О том, что сделай первый шаг, и дорога появится. И даже маленький свет одной свечи, он просвещает большую тьму. Зажигаем вторую свечу, да, на второй день. Что это означает? О том, что две свечи – это уже лучше, чем одна, это уже больше свет. И вот очень мне нравится трактовка третьей свечи о том, что это закрепление чего-то особенного. Когда 3 раза повторяется, это значит, есть что-то очень особенная. И здесь прям вспоминаешь, да, о Троице, о том, что это действительно так, три в одном. Это что-то основательное, это для нас. Ну и так далее.
А я
Но
что имею в виду слова Писания, да, истинно говорю вам, то есть как бы закрепление вот этой истины, а здесь вот третья свеча, истинно говорю вам, да.
да, именно так. Ну, не буду перечислять все
Нет,
свечи,
ты,
а
пожалуйста,
восьмая.
перечисли, да, четвертую скажи, вот что она означает. Очень хотелось бы все.
Четвертая свеча. Четвертая свеча, она вот, ну, я почему не сразу об этом говорю, потому что здесь надо дополнить. Есть школа Гилеля и школа Шамая. И у них это два мудреца великих вавилонских. И у них был спор, как зажигать. Шамай говорил, что нужно зажигать сразу 8 свечей, чтобы продемонстрировать чудо, а потом убавлять по одной. А Гилель говорил о том, что нужно зажигать с одной свечи, и чтобы чудо увеличивалось, чтобы мы шагнули за рамки обыденного. И, в общем, в итоге установилась школа Гилеля. Сейчас зажигаем мы с одной свечи и прибавляем каждый день по одной. И вот мудрецы говорят, что именно четвертая свеча – это одновременно и по школе Гилеля, и по школе Шамая. Вот. И там
Это
зажигаем
баланс
сразу.
такой, да? И
Да,
середины.
баланс. Баланс, да. Ты хорошо, правильно сказала. Баланс. А пятая свеча, мудрецы говорят, она никогда не приходится на субботу, поэтому она особенная. Шестая свеча, вот она символизирует такую, можно сказать, тьму, когда еще не было седьмого дня творения, да, вот. И, наконец, седьмая свеча, ее называют мудрецы Малхут. Это не только стремление к царству, да, но и также признание величия Вселенной. Вот так говорят. Ну и восьмая свеча, это, конечно, это шаг за рамки обыденного, это шаг во Вселенную. Вот. Но это я сейчас озвучила трактовку хасидских евреев, да? А вот здесь я сейчас быстренько прочитаю, мне очень понравилось именно в этот раз. Такой урок каждой из свечей, ну, можно сказать, современная такая трактовка. И вот в первый день мы зажигаем лишь одну свечу. Ведь каждый день дополнительное горение масла делал чудо еще более впечатляющим. Второй день. Две свечи – это немного, но больше, чем одна. И добавление света всего на одну свечку радует нас и внушает надежду. И вот здесь вот третья свеча. Трехкратное повторение какого-то явления, согласно мнению всех мудрецов Талмуда, является достаточным признаком его прочности и основательности. А вот четвертая свеча – это праздник синтеза. В этот день достигается компромисс вот между школой Гилеля и Шамая. А пятая ханукальная свеча наконец наступило торжество света над тьмой. Пять из восьми это большинство свечей Хануки уже горят. Пять из восьми. Вот шестая свеча всегда выпадает на новом месячье и дает свет новому месяцу Тевету. Это чтобы верить в возможность победы света и там, где на первый взгляд торжествует тьма. Вот увеличивает нашу веру. И восьмая свеча, она, конечно, главная, потому что она называется восьмая свеча Зе Ханука. Это Ханука. Именно восьмой день Хануки называется на иврите Зе Ханука. И Всевышний помогает нам выполнять заповеди, даже когда логика жизни утверждает, что это невозможно. и пусть это чудо останется с нами на весь год. Вот. Вот такая
Да, можно сказать
трактовка.
только одну аминь. Да, спасибо, дорогая. Я думаю, что вот теперь, если кто-то вдохновится зажигать ханукальные свечи, это будет уже осознанно, потому что мы рассказали, что каждая свеча означает, почему они зажигаются постепенно, где мы выходим в баланс, какие вопросы мы можем задавать, зажигая каждую свечу, и вообще, что такое для нас ханука. Вот мне кажется, очень интересно как раз трактовка шестой свечи, вернее, седьмой, что... Опять же, не силой, не властью человеческой держится этот мир, а большим. Вот как раз, когда мы выходим именно за какие-то человеческие пределы, сценарии, понимаем, что этот мир, он создан Богом, и он им ведется, и будет его воля над всем творением, и придет этот мир в ту точку совершенства, из которой Господь вообще все это сотворил. Ну вот это, конечно, невероятно вдохновляет и делает этот праздник особенно торжественным. Евгений, мы сейчас уже завершаем наш эфир. Что вам хотелось бы сказать, как бы под наш финал? Вот мы зажгли все свечи, представим себе это.
Я хотел бы дополнить просто, что вот мы уже упомянули, что у нас нет этого упоминания праздника в канонических книгах, да, Танаха. Но есть вне канонических, да, вот, ну, допустим, вот такая книга есть у нас,
Да.
православная Библия, в которой упоминаются маковейские книги. Когда я исследовал, отметил один очень важный вопрос, то, о чем мы говорили сегодня. Когда у народа Израиля появилась возможность, ну, то есть осветить храм, то Ханука – это еще отложенный праздник Суккот, потому что они не праздновали Суккот 3 года, ну, вот эти события. То есть
Да,
8
правда.
дней – это еще и как отложенный праздник Суккот, который не был отмечен в свое время, ну, осенью. А мы должны знать, что праздник Суккот – это тоже праздник света. Если мы посмотрим на Талмуд, на описание радости праздника, да, то есть вот этого Суккот, то в это время зажигались очень много минор в Иерусалиме. Именно в праздник Суккот Иисус сказал, что Он есть свет миру. Кто последует за Ним, тот не будет ходить во тьме, но и будет иметь свет жизни. То есть получается, что фактически Иисус говорит о Хануке, да, то есть вот о том, о тех событиях, которые были. Естественно, я желаю всем, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника, перечитать Евангелие от Иоанна 10 главу, которая идет после 9 главы, где как раз описывается Суккот. То есть тоже интересный момент, что Бог допустил, чтобы Иоанн, Йоханан, он рассказал о Хануке и о чем говорил Иешуа, Иисус Христос говорил в храме. Он говорил о вечности, о том, что те, кто знают меня, они будут жить вечно. То есть для нас есть надежда. И мы говорили о том, о концепции царства. Да, то есть верующий в Сына имеет жизнь вечную, и он входит в Царство Божие. Поэтому всех с Ханукой, хорошего времени, и будем радоваться вместе с народом Израиля и радоваться тому, что Бог дал нам победу. Победу Маковеям,
Аминь.
победу в Иисусе Христе.
Аминь.
Да. Ну что, дорогие, я благодарю всех за сегодняшнюю встречу. Действительно, всех с Ханукой. Пусть этот свет зажигается в наших сердцах. У кого-то все сразу 8 свечей, у кого-то постепенно, начиная с первой и потом до 8-й. И это не важно, потому что в любом случае мы будем в этом балансе. Мы будем с Богом, мы будем в Его вере, в Его свете, в Его завете. И что бы ни происходило, какие обстоятельства ни случались здесь на земле, Его свет, Его мир, Он всегда будет нас хранить. Может быть, по другому сценарию, нежели представляется нам, но это будет лучший сценарий, потому что он от него. Всех с Ханукой, всех со светом, дорогие, и счастливого праздника. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.